Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях преподаватель литургики Санкт-Петербургской православной духовной академии и настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева в Санкт-Петербурге и романах Игнатий Юрченков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Пользуясь случаем, у нас проходят святки, праздничные торжественные дни. Еще раз поздравить всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова и пожелать всем милости Божией и Его благословения.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – вещества для литургии, хлеб и вино. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург и задавайте ваши вопросы о литургии, о причастии, о просфорах и о других элементах нашего православного богослужения. Телефон в Санкт-Петербурге 812-677-62-44. Батюшка, ну, может быть, формулировка такая для простого человека непривычное, вещества для литургии. Для нас это, наверное, сейчас такая данность, ну, совершенно устойчивая, что
да.
Вот как оно есть, так оно, наверное, и было. Так ли это?
Ну, в литургической науке часто употребляется выражение «первые элементы», то есть те необходимые вещества, которые употребляются для проведения христианского богослужения. Но основа – это хлеб и вино. Если мы говорим о центральном таинстве церкви, Евхаристии, это хлеб и вино. Ни для кого не секрет, что эти вещества, или продукты, можно так сказать, да, они являются необходимыми для совершения божественной литургии. Почему это так? Вообще, хлеб и вино как продукты известны в древнем мире, и они являлись основой рациона Средиземноморья, средиземноморских народов, и всегда ассоциировались с благополучием, достатком. Туда же входил и елей, оливковое масло. И, естественно, эти вещества употреблялись в религиозных ритуалах, не только христианских. Мы знаем о том, что хлеб многими народами, так же как греками и римлянами, воспринимался как важный элемент, от которого зависит жизнь человека. Также в Ветхом Завете об этом говорится. Да, пророк Давид в Псалме говорит, что вино веселит сердце человека, а хлеб укрепляет человека. Но эти вещества также употреблялись в религиозных обрядах многих народов, в частности, как приношение божествам, если говорить о язычниках. Ветхий Завет нам тоже четко об этом говорит, что ветхозаветные люди, иудеи, приносили жертву единому Богу хлебопредложения, это 5 хлебов, которые приносились в ветхозаветный храм. Хлеба, если говорить, какой это был хлеб, квасной или пресный, это был пресный хлеб в том случае. Также возливали на алтарь чашу возлияния, это вино. И здесь древние иудеи отчасти копировали обряды тех народов, которых окружали язычников. Но если язычники это делали в том смысле, что их божества нуждались в какой-то пище, то для иудеев это прежде всего символ общения Бога, единого Бога, со своим народом. Поэтому эти важные вещества, важные для жизнедеятельности прежде всего, употреблялись в религиозных обрядах. Христианская церковь не исключение. Мы знаем, что на Тайной вечере Господь предложил в виде хлеба и вина свое пречистое тело и честную кровь. Этот обряд, если мы будем ссылаться на Священное Писание, назывался «преломление хлеба». для этого употреблялся хлеб. Хлеб, если спрашивать опять, какой хлеб употребляли древние христиане, были разные традиции. В то далекое время мало кто уделял вниманию квасной это хлеб или это хлеб был пресный хлеб. Но чаще всего на Востоке это был квасной хлеб, потому что его покупали на рынке. И для многих, наверное, будет откровением, что хлеб, употребляемый для Евхаристии, покупали на рынке вплоть почти до 8 века. Только в 7 веке мы узнаем о такой должности, как просфорник в монастырях. Это тот человек, кто выпекает просфоры, наш литургический хлеб. Вид просфор каждый из христиан знает, наверное. Я в напоминание принес в студию печать. Ну, это греческая печать. Здесь мы видим печать для одной просфорки, традиционной для нашей русской культуры, да, литургической. Мы видим крест посередине и надпись «Иисус Христос Ника». Греческая просфора посложнее. Греки зачастую совершают свое богослужение на одном хлебе, иногда употребляют несколько, если есть на то необходимость. Просфора состоит из 5 печатей, центральная печать и 2 верхние и нижние одинаковые, Иисус Христос Ника, и боковые 9-чинные, где, вынимая части которой, упоминаются различные святые и богородичные. Из центральной части вырезается агнец, который идет для причастия, а остальные поминальные части. Ну, это литургические традиции. В принципе, это не так важно. Важна сама суть данного действия. Мы приносим хлеб, мы приносим воду, вино, разбавленное водой. Это также, кстати говоря, древняя традиция. В античное время не только христиане, а люди того времени, они, если употребляли вино в пищу, то традиционно они разбавляли его водой, потому что считалось, что неразбавленное вино могут пить только варвары. Вот. Но если говорить о вине, какое это было вино, также если мы немножко сказали о хлебе, какой это был хлеб, для литургии употреблялось вино, в принципе, домашнее, чаще всего это красное, потому что цвет вина – это прямая аллюзия, намек на цвет крови.
Но болгары, по-моему, сейчас на белом, да, служат?
Нет. В православной церкви, в принципе, почти во всех православных церквях, их 15 поместных церквей, только одна в своей литургической традиции дозволяет употреблять белое вино. Это румынская православная церковь. Да. Вот. Остальные в основном... Так вот, в древности тоже люди особо не думали, какое это вино, крепленное, сухое, полусладкое, сладкое, как сегодня, и какого цвета. Поскольку к этому напитку относились особо, в том смысле, что это был такой намек на мессианский пир. И, в принципе, само вино, как сок винограда, воспринималось... как кровь, тут так, вот такие параллели. В древней цивилизации, так, в Месопотамии, Урарта, слово «вино», оно однокоренное слово «кровь». Поэтому тут, возможно, такие параллели и отношения к данному веществу. Сегодня в традиции Русской Православной Церкви это вино, которое мы знаем под названием «Кагор». Это крепленное вино. Это и понятно, поскольку мы люди севера. В то время, когда к нам доставляли из Византии вино для Евхаристии, хранить было сложно. И вино транспортировать тоже было сложно, чтобы оно не скисло. Его нужно было крепить, чтобы оно дошло до своего потребителя. В Греции чаще всего употребляют полусладкие вина для литургии. Могут даже розовые вина употреблять. Я знаю, что на Балканах, в Грузии могут употреблять сухие вина, хотя для русского человека это непривычно даже по вкусовому восприятию мы привыкли, что что-то сладкое, да, мы получаем. Поэтому вырабатывается какое-то отношение, какое вино в нашем случае должно быть. Вино по литургической традиции также разбавляется водой. Есть различные указания, сколько мер воды надо употреблять при богослужении. Но чаще всего оно очень простое. Надо вливать столько воды, чтобы оно не разбавило его настолько, чтобы вино потерялось в своем вкусе. Соответственно, ну, это небольшое количество воды употребляется. Вот. Что касается, если вернуться к литургическому хлебу, мы называем его просфора. Просфора – слово греческое, происходит от греческого глагола «просферу», то есть «я приношу», соответственно, это приношение. Под этим словом в древности подразумевалось не только хлеб, а все то, что христиане приносили для совершения богослужения. А это хлеб, это вино. Бедные люди могли принести воду, которую разбавляли вино. Это елей, это воск для освящения. Это могли быть материальные какие-то средства.
Ладан.
В том числе и ладан. Это все была просфора, приношение. И одно из названий древних божественной литургии – просфора, как ни странно. И вот это название просто со временем переходит на литургический хлеб, который мы с вами знаем. В русской традиции он двухсоставный, тут глубокая символика, так как Господь наш Иисус Христос имел две природы, божественную и человеческую. Вот эти две части, они как бы символизируют то, что в одной личности две природы. Печати на просфорах были разные. Если, опять-таки, ссылаться на древние артефакты, которые в изобилии имеются, это и мозаики древние, это изображения различные, это и свидетельства святых отцов, то изначально это просто крестообразный надрез сверху. При выпечке делались такая бороздка, чтобы можно было удобно хлеб преломлять. Его тогда еще не разрезали, как мы сегодня это делаем, не очищали от корок. Служили на цельном хлебе. Впоследствии у старообрядцев, например, это восьмиконечный крест мог быть, и сейчас он употребляется как печать. В латинской традиции это просто крест изображается, или изображение Агнца, может быть. Интересно свидетельство Епифания Кипрского, он говорит о просфоре как о некой лепешке. Также есть свидетельство Григория Великого, епископа Рима. Он называет просфору таким термином, как корона. Это, по сути, своя плетенка, замкнутая в кольцо. Вот такой хлеб употреблялся. Ну, сегодня, конечно же, наш литургический хлеб уже имеет определенную форму. Греческий хлеб немножко отличается от нашего. Печать я вам показывал. Это большой, круглый хлеб, как каравай, наверное, вот так можно назвать. Вот. Русская традиция, это все-таки хлеб имеет форму такую сложную, поэтому и, наверное, при выпекании этого хлеба есть определенные тонкости, и здесь нужно мастерство просфорника, чтобы сделать так, чтобы вот эти две части не развалились.
Батюшка, позвольте, я вас прерву, да. У нас звонок есть на линии. Здравствуйте, вы в эфире. А, у нас сейчас, простите, звонка нет. У нас почему-то там какая-то задержка. Но чуть попозже у нас будет звонок. Батюшка, позвольте, раз уж я вас прервал, задам вопрос из группы ВКонтакте, которая к нам поступил. Он такого общего характера. Вопрос от Радбы Божией Людмилы. Что-то со мной произошло давно, уже не могу заставить себя читать молитвенное правило, но к причастию готовлюсь, как того требует устав. Скажите, могу ли я причащаться, если молюсь только к причастию? Может быть, несколько слов, батюшка, о том, у нас устав вообще требует ли, что-нибудь для подготовки к причастию?
Ну, тут, наверное, вопрос стоит в том контексте, что мы подразумеваем под этим словом «устав». То, что, как нас научили, допустим, читать три канона и правила ко святому причащению, или же то, что предполагает нам богослужебный устав в качестве подготовки, или же предполагает нам какая-то традиция местная. На сегодняшний момент есть официальный документ церкви об участии верных в Евхаристии, и в нем четко прописано тот минимум, которым мы должны пользоваться при молитвенной подготовке. При этом надо всегда помнить, что подготовка заключается не в прочтении канонов, это инструментарий. Подготовка заключается во внутреннем состоянии, приведении себя в такое состояние, которое соответствовало бы встрече с Богом. Поэтому в разных житейских обстоятельствах, я думаю, что и в древности так, наверное, оно и было, каждый православный христианин имеет право свое молитвенное правило двигать так, чтобы оно действительно ему помогало, а не затрудняло общение с Богом, в том смысле, что не отдаляло его от причастия. Поэтому то правило, которое мы называем правило ко причащению, а в себе заключает он, это правило один канон и молитва ко причастию, мы можем читать, а что касается там трех канонов или там еще акафисты добавляются, это приветствуется, но это факультативно. Я не думаю, что это должно быть в ранг правила возведено. Но бывают такие случаи, что люди, ну, из моей священнической практики, целый день находились в трудах, и в трудах не о себе родимых, а в заботе о ближних. Помощь неимущим или же совершенно больным людям. И человек уходил от такого, от бабушки, которая болела в первом часу ночи. Там сложно было что-то уже вычитывать. И просто валился с ног и ложился спать. И утром на литургии, на исповеди, вот вопрос, как мне быть. Я вроде как правила не почитал, вот, а причаститься хочется. Мы иногда забываем, что христианскую жизнь вообще надо воспринимать как молитву. Молитва — это не значит, что только взять и почитать правила. Молитвенное состояние — это вся наша жизнь. В этом смысле тогда становятся понятны слова апостола Павла «непрестанно молитесь». Ну, каждый знает, что как можно непрестанно молиться. Я же должен еще о житейском помыслить. Вот, но если мы свою жизнь рассматриваем как посвящение Богу, здесь я оказал милость человеку, служил ему. Это моя молитвенная подготовка. Ведь в этих правилах мы как раз и черпаем то, что мы должны отдать людям в своем служении. Мы в правилах учимся именно этому. И это нас готовит к встрече с Богом, потому что наш Божественный Учитель показал нам пример своей жизни, как надо относиться друг к другу. Да? Он нас не учил длинным молитвенным правилам. Наоборот, где-то в некоторых местах Евангелия говорит, что не в многословии прославляется Бог. Это не значит, что не нужно длинные богослужения. Тут вопрос о внутреннем состоянии. Если человек не может на протяжении полтора или двух часов быть в состоянии разговора с Богом, а молитва именно так должна нами восприниматься, то уж лучше он скажет несколько слов вот от души, от сердца, пусть он будет усталый, пусть это будет одна всего лишь молитва какая-нибудь, которая его трогает. Или та молитва, которую мы называем молитвой Господней, где включены все прошения, касающиеся жизни человека. «И да будет воля Твоя, хлеб насущный дай нам, и да придет Твое Царствие». Тут все есть. Поэтому, ну уж, наверное, лучше так подготовиться. Ну, еще есть один нюанс, наверное. Вы, наверное, знаете, что в большинстве храмов, когда причащается духовенство, образуется богослужебная пауза, и тогда читается, чтец чаще всего читает правила ко святому причащению. Это не просто, чтобы забить паузу. Вот тут как раз можно сосредоточиться и восполнить то, что мы не успели восполнить в своей частной молитве дома. Я думаю, вот так.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Игнатий, ну вот хотелось бы немножко наш разговор о хлебе и вине так приземлить. Ведь для многих мирян просфоркой является не то, что становится впоследствии телом и кровью, ну, телом Христовым, да? А просфорка – это вот маленькие хлебцы, которые человек покупает в церковной лавке. Вот можете сказать несколько слов о том, вот как от тех хлебов, о которых вы рассказывали, появились вот эти маленькие хлебушки, которые сейчас попадают в свечную лавку, и чем они отличаются, и в чем их свойства?
Мы их называем такие просфорки потребительские, такой обиходный разговор. Конечно, от тех хлебов, которые приносили древние христиане к литургии, до вот этих маленьких просфорок в наших церковных лавках, прошла большая эпоха. Изначально верующие люди приносили свой хлеб, которые они выпекали, или же они могли купить на рынке, как я вам уже говорил, потому что специальных литургических хлебов не было, принести для общего богослужения, которое в себя могло включать агапу, вечера любви, где люди сидели, общались друг с другом, читали Священное Писание, и это плавно переходило в Божественную Евхаристию. Мы также знаем практику древности, когда освящалось много хлебов, один хлеб шел на причастие в данный конкретный момент, а остальные хлеба, освященные, раздавались верующим христианам, и они уносили их домой. И чтобы дома причащаться, в момент гонения были обычаи самопричащения, читались молитвы, определенные люди, зная, что собирается христианская община, в этот момент, не имея возможности там присутствовать, могли также причащаться. Ну, в то время это могли быть рабы, которые просто так не могли уходить без воли хозяина. Это женщины. В то время тоже социально угнетаемые, можно так сказать, наверное. Потому что не так свободно могли передвигаться по улицам античных городов. Вот. Плюс гонения. Со временем, конечно, эта практика ушла под воздействием различных причин, но традиция приносить хлеба оставалась. Кстати говоря, на Балканах до сих пор некоторые женщины, как правило, это уже пожилые такие женщины, одетые в черные, вдовицы, их можно сразу узнать, такой колорит Балкан, вот они сами пекут хлеб, и чаще всего пользуются такими печатями для просфоры, которые можно в Греции купить в любой церковной лавке, в принципе, торгующей христианской утварью. Вот они приносят эти хлеба, и священник или диакон уже из того, что приносится, выбирает наиболее, наверное, лучший и удачный, его употребляют для Евхаристии. А остальной хлеб называется то, что мы сегодня понимаем под понятием антидор. Антидор – это части хлеба. В русской традиции, конечно же, мы немножко смотрим ужина на это понятие. Для нас антидор – это те горбушки, агничные просфоры, которые были отрезаны, они как антидор. Остальные просфорки поминальные. Да, мы из них вынимаем частицы за тех или иных людей, живых или мертвых, чтобы Святая Церковь помянула их в своих молитвах и включила их посредством ссыпания этих частиц в чашу евхаристическую, а перед этим предварительное благословение в единое тело. Это молитвенное общение, то, что мы называем греческим понятием кинония, общение. Тем самым Церковь свидетельствует свою веру о том, что у Бога все живы. Потому что наш Бог – это Бог не мертвых, а Бог живых, говорит нам Священное Писание. Тем самым они включаются в церковное тело. И мы свидетельствуем, что они и не исключались впредь. Соответственно, те частицы, те просфорки, из которых вынимались частицы, как часть от целого, парс прототто, латинский вариант, можно тут употребить выражение, просто возвращается, как поминальная просфора тому человеку, который ее принес. В данном случае ее не приносят, покупают, потому что выпечкой занимается просфорней.
Простите, батюшка, снова вас оборву, но мы вернемся еще к этой теме. Звонок теперь у нас есть на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Раба Божья Татьяна, я звоню с Оренбургской области. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос такого плана. Мы совсем не так давно начали молиться и ходить в церковь. Вот, и у меня вопрос такой. Как можно ставить...
То есть сейчас получается, что происходит такой обмен, да? То есть люди жертвуют просто денежку.
Ну, да, это можно сказать, что это элемент пожертвования.
И, соответственно, как бы, да, как будто они принесли этот хлеб и получают его уже сразу обратно.
Ну, тут, наверное, слово, вот это выражение «как будто» вряд ли уместно употреблять, оно так оно и есть. Потому что если раньше община участвовала в жизни храма своим непосредственным вкладом в эту жизнь, как физический, так и финансовый, да, то с тех пор много воды утекло, и взаимоотношения внутри христианской общины немножко поменялись. Вот. Но приобретая что-то, просфора или свеча, к примеру, да, человек делает тоже свой вклад. Если говорить о свече, мы знаем, что практическая необходимость свечи в древности была безусловна, потому что электричества не было. И ты принес свою свечку, которую ты мог купить на рынке или же изготовить сам, если ты был пчеловод. Ты принес, и эти светильники служили твоей общине, потому что читать Священное Писание в катакомбах без свечей и светильников ну просто невозможно. Сегодня у нас, конечно же, есть электричество, но традиция применять при богослужении свечи у нас никуда не делась, потому что это участие человека именно во внутренней жизни общины. Когда он приходит, что-то приобретает, эти свечи ставятся на подсвечник, и это элемент благолепия, который мы тоже не имеем права сбрасывать со счетов, потому что вопрос красоты, вопрос благолепия, во всяком случае, для русского человека, он немаловажен. Если вспомнить повесть временных лет, как да, Русь принимала свое крещение, мы видим, что послы пришли в Святую Софию и удивились вот этой красоте и благолепию. Они не задавались вопросами догматического плана. Это все было потом. Но сначала они увидели вот эту красоту, которую греки смогли донести до них, показав им вот это благолепие в храме Святой Софии. Там очень много было удивительных вещей, но это целая история, которую, может быть, со временем тоже будет неплохо бы рассказать нашим верующим христианам, вот, как был устроен этот храм и какие там нюансы богослужебного плана, которые напрямую воздействовали на человека. Поэтому в данном случае свеча, если она утеряла свое практическое применение как освещение, хотя я знаю, есть храмы и монастыри, которые не пользуются электричеством, тогда в том случае, естественно, там свеча она актуальна, да? Но как элемент благолепия, который создаете вы, ставя эту свечку, он уместен.
Батюшка, ну как вы считаете, вот возможно ли сейчас некий такой возврат осуществить к той практике, что люди непосредственно приносят просфоры в храм?
Я думаю, что в рамках мегаполиса, наверное, нет. Вот, но в рамках небольших селений, там, деревень или городков, оно так оно и есть. Потому что я знаю такие приходы на юге России, где верующая христианка, прихожанка храма сама пекет эти просфорки, приносит для литургии. там нет необходимости где-то покупать, да и нет возможности прежде всего. Вот. Но когда в условиях большого города, где приходов там несколько десятков, а то и сотен, то найти человека, сведущего в этом искусстве, весьма сложно каждому приходу. Конечно же, нужно здесь централизация необходима чисто из практических соображений.
Спасибо, господин батюшка. У нас звонок на линии.
Слушаем.
Будем надеяться, мы его услышим. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Вы в эфире, но, к сожалению, не в студии. Видимо, сегодня мы будем работать без звонков, какие-то у нас трудности. И снова, раз уж я вас перебил и остановил, другой вопрос задам вам из группы ВКонтакте. Итак, раба Божия Екатерина задает такой вопрос. Батюшка, расскажите, пожалуйста, поподробнее про подготовку детей к причастию до 7 лет. Могут ли отказать в причастии ребенку, если он пришел не на голодный желудок, например, съел каши? Причастие бывает порой после 11, и если детки рано встали, то не получается привести их натощак. Как правильно приучать к посту с полуночи? Обязательно ли пост именно с полуночи? И как лучше поступать?
Пост предписывается с полуночи, хотя это предписание тоже имеет свою историю. Оно не было таковым всегда. Как еще несколько столетий назад пост начинался не с полуночи, а с того момента, когда ты лег спать. Вот до этого момента ты мог что-то вкушать, а когда утром ты встал, естественно,
как говорится, весь день не спал, всю ночь не ел, как не устать.
Да, были такие варианты, просто они уже забыты. Вот. Что касается детей 7 лет, я полагаю, что такого плана вопросы должны решаться на уровне или духовных отцов, или настоятелей храма, в который вы ходите и вводите своего ребенка. Потому что можно исповедовать один вариант, да, такой экономии. Да, ребенок 7 лет, понятно, что и кушать хочет, и там до 12, до часа ему сложно быть голодным. Это все сказывается и на психике ребенка, несомненно. Вот. Но вы можете столкнуться с ситуацией, когда батюшка вам может отказать. Мы не будем сейчас говорить правомерно, он это делает или нет. Видимо, он руководствуется тоже какими-то указаниями или своими взглядами. Тут в любом случае никакого конфликта не должно быть и выяснение отношений, почему, да как. Вот. Поэтому, наверное, этот вопрос должен решаться именно в том храме, в который вы вводите. Что касается меня, я здесь руководствуюсь своими знаниями. Вот. Эти знания, они распространяются не только опытом Русской Православной Церкви, но это и опытом и других православных церквей. И если я вижу, что те или иные варианты действий, да, уместны в конкретной ситуации, как полезные, да, я их применяю. И если я вижу, что конкретный ребенок, хотя есть пожелание, чтобы уже к 7 лет ребенок навык к посту, понимал, что это такое, это задача родителей. Но не всегда это получается. И дети разные, и родители разные, поэтому как бы требовать прописную истину, вот, всех положить в прохрустово ложе, просто невозможно. Поэтому пасторский долг — это подходить индивидуально к вопросу. Так вот, я знаю ту же греческую практику, где, в принципе, детей с 13 лет только начинают исповедовать. Русская предполагает, что надо подготавливать детей к 7-летнему возрасту, чтобы первая исповедь произошла. На своем опыте я вижу, что это не всегда эффективно. Ребенок подходит, он совершенно не знает, что ему говорить, что ему тут делать. А есть маленькие детишки 5-6 лет, которые осмысленно могут уже что-то сказать. Разные уровни. Разные возможности. Соответственно, и подход к еде. Где-то можно, я думаю, попустить из пасторских соображений, иначе тогда в таком случае младенец вообще не сможет причащаться. Да? А где-то, если эта семья практикующая, да, потому что мы все верующие, но не все понимают, что требует от нас вера. Да? И вот этот опыт знаний тоже необходим. Поэтому, наверное, все-таки вопрос индивидуальный.
Спасибо, батюшка. Мне докладывают наши техники, что вроде бы у нас исправилась аппаратура, и мы постараемся снова принять звонок. Здравствуйте. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ведущий. Добрый вечер, мы вас слышим.
Я была на литургии 2 января. И вот сейчас хочу снова пойти в субботу на литургию. Всеночная, а в субботу на литургию. Вот как с постом быть?
Спасибо большое за вопрос.
Тут как раз уместно вспомнить об уставе. Устав Русской Православной Церкви, которая пользуется, в свою очередь, уставом Иерусалимским, он же Саваитский устав, поскольку его начало ведет в лавре Савва Священного в Палестине, предполагает в день святок, это от Рождества до Сочельника Богоявления, отменять пост. Пост отменяется, но при этом литургии не отменяются. Понятно, что их на литургиях люди должны причащаться, но устав при этом говорит, что они не должны поститься. Это не значит, что мы не должны подходить к вопросу подготовки спустя рукава, пользуясь праздничными днями, там, перенасыщаться. Но это значит, что мы можем употреблять любую пищу, даже скоромную, вот в этот период, потому что устав это позволяет и прямо регламентирует. При этом литургии служатся. Литургия – это общественное богослужение, общее делание, призванное для общения с Богом через причастие. Поэтому, если мы готовимся к причастию, мы готовимся к причастию. Но что касается пищи, просто поскромнее быть. Можно, ведь можно же и постной пищей, как все знают, объесться так, что и по совести-то и не подойдешь к причастию, потому что наелся всего, чего можно, даже больше, чем надо было. Поэтому тут, наверное, просто скромность и воздержание, оно может касаться и скромной пищи, конечно же.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я из Нижегородской области, раба Божия Людмила. Я, в общем-то, являюсь постоянной прихожанкой вашего сельского храма, но у меня пекарня, ну, небольшая. И у меня батюшка перед Пасхой просит, да, ну, в общем же, вместо хлеб будет испечь именин арта. Но у меня у самой, значит, сомнение, вот, имею ли я вот такое духовное право, есть вот артус.
Спасибо большое за вопрос. Очень хороший и интересный вопрос.
Ну, печь – вообще хлеб.
И вообще артос.
Вообще артос, да. С точки зрения сакральности, это, конечно же, не является сакральным действием. Но подходить к этому нужно благоговейно, потому что мы понимаем, что это не просто хлеб, а это хлеб литургический, да? В широком смысле этого слова, употребляемый для богослужения. Соответственно, благоговение – благословение получено, поэтому я не думаю, что здесь должно быть место сомнению какому-то. Поскольку, если священник просит, а это помощь, то наш христианский долг – помочь. Значит, есть какой-то где-то недостаток, что необходимо было к вам обратиться, чтобы вы помогли. Поэтому я думаю, что если у вас есть такое послушание, то надо его исполнять и радоваться, что мы хоть частицу можем приложить к нашему богослужению, учитывая опыт, древний опыт церкви, о котором я уже говорил. Раньше верующие люди сами пекли хлеб, если они не могли, они могли его купить на торжище, на рынке и принести для богослужения. Поэтому тут никаких запретов не может быть.
Батюшка, но тем не менее, артос, он как-то связан с просфорой?
Артос, слово «артос» для нас звучит очень так сакрально, вот, так же, как слово «потир», Иногда мы переводим его как чаша, да? Хотя это греческое слово «потыри», емкость для жидкости, стакан. Так же, как «артос». «Артос» — это хлеб с греческого. Поэтому, когда мы говорим на «артос», вот хлеб «артос» — это ну, масло масляное такое, да? Это хлеб, который преломляется в память о воскресении Христовом. Связь его с просфорой, с приношением, ну, она очевидна. Вот. Просто сегодня наш верующий человек, он склонен вот все подразделять. Вот у него есть просфорка богородичная, для него просфорка поминальная, там за живых, за мертвых, есть артос, есть антидор, и все разное, и на все есть свои молитвы. Вот, это, конечно, эта практика уже такая поздняя, скорее всего, это такой обычай благочестивый. Вот. Но и, по моему разумению, артос — хлеб, да, который мы освящаем в день Пасхи, раздаем его перед Фоминой неделей, через неделю. Это хлеб поминальный. В каком смысле поминальный? Поминальный в память о воскресшем Господе. В память того, что мы собираемся вокруг Него. Традиционно так в древности и были. Люди собирались за столами. И не только перед Евхаристией, как Агапа, но и после. И разделяли между собой хлеб. Потому что поделить между собой хлеб — это проявить братскую любовь. Именно то, чему учил нас Божественный Спаситель. Как мы уже с вами говорили, хлеб — это достаток. Соответственно, если ты своим достатком делишься, то ты проявляешь любовь. Вот. Артос — это очень близко даже чину панагии. Наверное, не все знают, что это такое. Да, это монашеская такая традиция освящения, возношения, даже не освящения, уже освященные просфоры богородичные, с определенными молитвословиями и разрезание на многие части и раздача братья уже после литургии и после братской трапезы. Я думаю, что артос — это вот примерно оттуда.
Батюшка, ну могли бы вы сказать несколько слов о составе? Только ли в состав просфоры входит мука и вода или, возможно, какие-то еще добавки?
Мука, вода, дрожжи. Ну, более аутентично это не дрожжи, это закваска. Немножко разные вещи. А так, ну, немножко щепотку соли ну, кладут. Это. Вы соль земли в памяти. Хотя это не обязательно, но тем не менее делают. Вот. Очень простой состав. В принципе, это чувствуется на вкус. Вот. Без изысков.
Но, тем не менее, если раньше использовались обычные хлебы, значит, они могли быть и более разнообразны, да, по составу?
Древний хлеб, он весьма прост, да, это мы видим, если посмотреть на культуру различных народов, восточных, азиатских, да, это лепешки просто простые, где-то это может быть замешано на закваске или на дрожжах, а где-то это просто мука, разведенная с водой и в тандыре испеченная, да. Поэтому тут никаких изысков. В принципе, хлеб, вот как такой, какой он есть, в аутентичной своей подаче, очень прост. Конечно же, этот хлеб мало чем отличается, совсем отличается от хлеба, который мы можем приобретать во французских булочных, например. Там уже, конечно, там и семечки, и орехи, там, и какие-то там присыпки, яйца, да, все. Хлеб простой, древний, он был простой и остается сегодня. И эту традицию церковь сохранила. Ну, только что приумножила форму хлеба, вот, внесла свое немножко уже понимание. И это понимание, на это понимание повлияло богословие церковное, как в контексте христологии, учения о Христе, как единой личности в двух природах, божественной и человеческой. Да. Тут вот, наверное, так.
Батюшка, ну и такой, наверное, простой, но очень популярный вопрос. Просфорки портятся, плесневеют, не горят.
Не горят, пробовали.
Да, что с ними делать?
Я наблюдал такие явления, когда мне приходилось освещать квартиры, когда меня приглашали, несколько раз я это видел. Это несколько трехлитровых банок с крещенской водой подписаны, там, с богоявленской водой, с простой освященной водой. И несколько банок просфорок тоже плесневелых. Я думаю, вот какая у нас есть все-таки у людей склонность мерить благодать вот, литрами и килограммами. Вот. Но, тем не менее, конечно же, эти вещи освященными, несмотря на то, что они испортились под естественным воздействием, квасной хлеб, он быстро портится. Почему традиция некоторых других церквей совершать богослужение на пресном хлебе, потому что он дольше сохраняется. Естественная такая тема практическая. Вот. Так же, как и вода. Она, хоть и была освящена, может зацвести, потому что какие-то неблагоприятные условия не духовного плана, естественно, хотя, может быть, и такие. Дома влажность какая-то, там что-то попало, ну, это возможно. Понятно, что святость не умаляется, но употреблять ты уже не будешь, потому что, несмотря на освященность этих вещей, все-таки они подвержены воздействию. Ну, воду, понятно, что можно вылить, и у нас есть водоемы. Что касается просфор, понятно, что они не горят. Вот. Я предлагаю их просто покрошить в ту же воду, если есть возможность, или просто, так сказать, утопить, как это по-другому не скажешь, да? Вот. Только таким, наверное, образом. В мусорное ведро, ну, я думаю, что это неблагоговейное, во всяком случае, отношение к тому хлебу, который по каким-то причинам испортился.
Спасибо, господин
батюшка. Ну, да, предлагаю не копаться. Да, по каким же причинам у нас портится, потому что у нас среди наших слушателей могут быть такие люди, которые думают, ну, наверное, по моим грехам, ну, по-всякому, может быть. Там, так что...
Спасибо, господин батюшка. Ну, я, наверное, последний вопрос хочу вам задать на сегодня. Вы уже сказали, что в монастырской практике, да, есть практика вкушения просфоры уже после трапезы.
Да.
А миряне очень часто смущаются тем, что можно ли вкусить просфору или выпить святую воду не натощак.
Ну, разные мнения по этому поводу. Есть строгие, где там предполагается длинное молитвенное правило или короткое, и четкая регламентация, когда можно и в каком состоянии. Четких указаний богослужебных, вот уставных, по этому поводу нет. Это все продукт благочестия определенного, ну, зачастую народного такой, народной трактовки. Хотя можно от некоторых священников тоже это услышать, ну, тут уж что скажешь, кому позволяет его уровень, да, вот образованности какой-то там, может быть, и оснащенности вот в этих вопросах. Вот, поэтому, на мой взгляд, я не вижу никаких препятствий. Если человек... В Священном Писании четко сказано, хотя это отношение не к просфоре, но вообще к еде. Ест – благодарит, и не ест – благодарит у апостола Павла. Поэтому, если это все сделается с благодарением, что, Господи, спасибо тебе за этот хлеб насущный сегодня для меня, по вере моей, через которую я принимаю освящение тебе, почему нет? Это сродни молитвы. Мы можем молиться в любое время, в любом месте, любыми словами, которые мы знаем наизусть, там, или своими словами, если вдруг у нас ничего не оказалось, как образец молитвы, да, молитва слов. Так что Господь принимает любое к Нему обращение.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, нас на прощание, пожалуйста.
Еще раз вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Рождества Христова и желаю вам внутренней радости и четкой веры в то, что Господь любит каждого из нас, вне зависимости от того, какие мы не были. Он и пришел в этот мир, чтобы через себя освятить нас, простить нам наши грехи. И через несколько практически дней мы будем праздновать праздник Крещения Господня, который будет нам напоминать о наших крещальных обетах, в которых мы отреклись от зла, от дьявола, от злых дел и выразили свое желание сочетаться Христу. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель литургики Санкт-Петербургской православной духовной академии и настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева в Санкт-Петербурге, иеромонах Игнатий Юрченков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч, с Рождеством!
С Рождеством!